Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Аббас Галямов. Хорошо вам известный политолог, между прочим, который в 2008-2010 годах работал спичрайтером у Владимира Путина, который в ту пору формально занимал пост премьер-министра Российской Федерации. Итак, Аббас Галямов, знающий человек, написал статью, в которой он утверждает, что в России созрели все предпосылки для военного переворота. Мы эту статью будем обсуждать с нашими гостями, военными экспертами, а также в нашей программе обсуждение культурной доктрины Российской Федерации, которая своей агрессивностью вообще-то очень напоминает военную доктрину. Не очень понятно, с кем они собираются воевать, то ли за культуру, то ли против культуры, то ли против деятелей культуры. Это мы тоже обсудим сегодня. Но начинаем со статьи Аббаса Галямова. Послушайте наш пересказ.
Россия входит в ситуацию, чреватую государственным переворотом. К этому привело отсутствие успехов на фронте, а также слишком окрепшие радикалы вроде Пригожина, которые начали контролировать информационную повестку, задвинув умеренных провластных политиков. Так считает политтехнолог Аббас Галямов. По его мнению, главным двигателем грядущего переворота могут стать военные. Они находятся сейчас на острие и видят, как затягивается война. Победа над Украиной становится все дальше. Ее отдаляет каждая поставка оружия. Военные, как никто, понимают ложность тезиса о войне со всем НАТО. Возвышение Пригожина, который вытирает ноги об армию, также негативно сказывается на имидже власти среди военных. Аббас Галямов пишет, что по мере накопления проблем ореол величия вокруг Путина развеивается, и из великого политика он превращается в обыкновенного диктатора пенсионного возраста. Основой успеха и будущего Путина, на его взгляд, является появление нескольких воинских частей, которые продемонстрируют решимость действовать в новых условиях. Военным предстоит объявить о своих претензиях на власть, кому-то придется арестовать свои офицеров, покинуть расположение и начать наступление на столицу России. Примеры успеха путчистов ставят похожие вопросы перед другими военными подразделениями, а прежде всего перед их офицерами. С кем они? Если офицеры выбирают сторону власти, им предстоит ответить на критику, которую мы много раз слышали в адрес государства. Солдаты припомнят им и коррупцию, и несправедливость, и проигранные войны, и клановость, и непотизм, и репрессии, и сфальсифицированные выборы, и переписанную конституцию. Аббас Галямов отмечает, что многие из действующих генералов не близки нынешней власти идеологически, а лишь следуют конъюнктуре. Успех военного переворота, резюмирует статью политтехнолог, состоит из двух частей. Активного ядра, группировка путчистов, и фона, который будет состоять из всех претензий, накопившихся к власти.
Мы спросили прохожих на московских улицах, чувствуют ли они опасность какую-то, есть ли непонимание в высшем руководстве Российской Федерации. Давайте ответы посмотрим.
Я уверен, что есть и будет. Русь должна выжить, она должна просто, должна выжить, и поэтому мы должны просто понимать, что... В принципе, все, что делается, это, дай бог, чтобы это делалось на благо нашей страны.
Я люблю свою страну и доверяю своему руководству. Люблю, вообще все люблю здесь. Это мое.
Какой-то план-то у них есть? Как там без единства власть? Вся на единстве держится. На единстве идеи, политическая идея.
Все, что они делают совместно. Поэтому у них там единство.
Я человек маленький. Мне по барабану, кто у них там что. Ну, то есть Путин-то Путиным, а как он со своими министрами, я не знаю. Может, есть.
Думаю, что нет.
Думаю, что нет. И никогда не будет. В нашей стране никогда не будет единства. Да потому мы, извините, всю жизнь здесь прожили, начиная с этого социализма. А сейчас уже у нас что, капитализм? Какое единство-то?
Ну, так в целом, скорее всего, больше у них единство идет в одну цель, нежели у каждого свое мнение.
Наверное, должно быть. По сути, должно быть.
Ну, кто же его знает? Может, есть. Я не знаю.
Черт их знает. Эти высшие силы, божественные, сидят там и не пойми, чем занимаются. Нет слов, одни эмоции.
Сколько людей, столько и мнений, но мне кажется, единства нету, потому что если бы нужно было единство... Это бы сделали сразу. А у нас такое ощущение, что страна очень долго почему-то раскачивается. И, я лично не знаю, есть ли единство или нету. То есть для меня это как бы темный лес.
Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, почему-то не всегда. Не всегда.
Но тут мы должны объяснить нашим слушателям и зрителям, что мы боялись задавать в лоб вопрос прохожим, опасаетесь ли вы военного переворота в Российской Федерации. Это, в конце концов, даже для наших корреспондентов опасно, не говоря о несчастных прохожих, которые так боятся разговаривать. Поэтому мы спрашивали про единство. Но вы видите, что не каждый из них думает, что оно существует. С нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, ну, вас-то мы не будем бояться спрашивать про военный переворот. Это вам, для вас опасности не представляет такое сочетание, тем более исторические примеры есть, и мы их еще будем обсуждать и показывать тоже. Вы услышали аргументы Аббаса Галямова о предпосылках. Согласны ли вы с тем, что все, что он перечислил, действительно можно считать таковыми?
Ну, давайте вспомним, что, собственно, перечислил Аббас Галямов. Он говорит о том, что бессмысленность войны, ну, то, что нам с вами представляется война бессмысленным, это слов нет, действительно так. Мы уверены, и уж, по крайней мере, я точно уверен в том, что война бессмысленна, что войну выиграть невозможно. Россия не сможет выиграть войну. Это, с моей точки зрения, 100%, на 100% правильно. Вопрос в другом. Вопрос, насколько вот это мнение распространено а. в высшем военном командовании, б. в офицерском корпусе. Здесь я ничего не могу сказать. Я просто не знаю о том, какие настроения существуют в офицерском корпусе. Возможно, такие есть проявления этого, но достаточно посмотреть и послушать, что говорит некто Игорь Гиркин, он же Стрелков, который бесспорно отражает определенные настроения, существующие у офицеров. Да, действительно, настроение, ну, по крайней мере, если судить о том, что он говорит, настроения достаточно критические, и ощущение того, что война, ну, проигрывается, не проиграна еще, проигрывается, да, оно существует. Если говорить о высшем руководстве, о высшем командовании вооруженных сил, тут сказать очень трудно. Я думаю, что любой человек профессионально грамотный, а с точки зрения профессиональной грамотности, да, такие, конечно, люди в командовании российскими вооруженными силами есть, они не могут не прийти к выводу о том, что бессмысленно вести войну. Вопрос в другом. А насколько вот это ощущение или вот такой вывод, к которому они могут прийти, подтолкнет их к тому, чтобы взять власть в свои руки. Что такое военный переворот? Это значит, что военные выводят на улицу городов, ну, по крайней мере, на улицу столицы, те или иные воинские части, подразделения. Обычно это, ну, судя по картинкам, которые мы видим из многих государств Африки, иногда из Латинской Америки, обычно это танковые части. Эти танковые части с криками «Ура!» берут президентский дворец, телецентр, некоторые другие здания высшего государственного управления. Если есть парламент, то и парламент к тому же. После этого ликвидируется высшее политическое руководство. Страна теряет легитимного, ну, скажем так, легитимного для бюрократии военного сословия лидера. После этого по телевидению, национальному телевидению выступает капитан Диего или там, я не знаю, какой-нибудь еще, и говорит о том, что произошла славная революция, коррумпированный режим ликвидирован, и теперь мы, значит, все вместе под славными знаменами славной революции пойдем к счастливому будущему. Ну, например, это стандартный сценарий военного переворота в странах Африки и Латинской Америки. Вот, возможно ли такое в России? Вот тут у меня, честно говоря, большие сомнения. Сомнения вот почему. Ну, просто для начала давайте определим, что есть военный переворот, есть государственный переворот. Это не совсем одно и то же. То есть любой военный переворот является государственным, но не любой государственный является военным. Ну, есть несколько моментов. Первое. Российские военные унаследовали от советского военного сословия тот страх перед политической инициативой, который был внушенным репрессиями 1936-1937 годов. Эти репрессии, в общем, отучили российских военачальников, российский генералитет, ну, советский тогда, российский сегодня, от проявления того, что можно назвать политической инициативой.
Да, фобия перед заговором.
Да. Теперь дальше. Значит, с какими лозунгами может быть военный переворот в России? Ну, совершенно непонятно. Лозунги могут быть разные. Значит, кончай войну, такой тоже может быть. Либо наоборот, вперед, значит, нужно все ресурсы страны собрать воедино, бросить против супостата, желательно еще ядерный какой-нибудь демонстрационный удар произвести. Это такой лозунг тоже может быть. И примерно с таким лозунгом выступают многие военные корреспонденты, ну, прямо или косвенно, выступает, в общем, тот же Гиркин. И, ну, не исключено, что такие настроения в офицерском корпусе есть. Есть настроения, которые резко критически оценивают нынешнее военное руководство. Считают, что Герасимов, начальник генерального штаба, я уж не говорю о министре обороны, они никуда не годятся. Их пора менять, нужно ставить какого-то грамотного, решительного генерала, вроде Суровикина, ну или там какого-то еще, я уж не знаю точно. И тогда все будет хорошо.
Вы ненадолго пропали, но очень ненадолго. Мы с вами еще увидимся. С нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте. Да, видно вас хорошо, слава богу. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы тот фактор, о котором сейчас говорил Юрий Федоров, бессмысленность вот того, что происходит, определяющим в настроениях военных? Я вообще-то напомню, и, ну, вы-то знаете, ну, нашим слушателям и зрителям, что вся мотивация, которую мы слышим со всех экранов и со всех пропагандистских ресурсов, что такое мотивация? Это деньги, которые зарабатывают военные, вот в этой, участвуя в этой так называемой спецоперации. Это заключенные, которые мотивированы тем, что особенно заключенные стали героями, которые мотивированы тем, чтобы им скостили срок, то есть или полностью уничтожили этот срок. И это бойцы Рамзана Кадырова, чеченцы, которые вообще-то любят повоевать, как известно, российским, другим российским гражданам. Сильно большой сказать, чтобы это был, вот присутствовал во всем этом тот самый дух там русского солдата, о котором так много писали книжки. Этого нет. И скажите, вот эта бессмысленность, она действительно может стать, вот ее действительно могут ощутить даже командующие, начальники, генералы происходящего. Они могут понять, насколько абсурдно то, что происходит. Военные.
Ну, я бы сказал, что до текущий момент осмысление этой бессмысленности имеет место не у очень большого количества различных категорий военных, которые принимают участие на территории Украины. И для того, чтобы охватило большее количество, и для того, чтобы это состояние осмысления стало глубже, необходимо изменения дальнейшие в пользу Украины на линии фронта. То есть ничто не так не подталкивает как к переосмыслению ситуации, как, ну, поражение вот в конкретном месте со своей частью, со своим подразделением и так далее. Во многом это уже сформировалось, потому что не реализован первый блицкриг, это наступательная операция на севере Украины. Уже длительное время, сравнительно, но имея в виду год целой войны почти, недостижение цели или частичное, как бы вот пробили коридор, захватили Азовское море, Вот, и добавили еще часть Запорожской и Херсонской области. Но дальше ситуация сейчас не такая уверенная. Хотя по всему фронту от севера Луганской области до Запорожья, до Херсонщины, значит, идут бои, в которых войска российские пытаются атаковать, штурмовать. То есть, в общем-то, набрали сил от, наверное, частично мобилизованных, остальные ресурсы. Россия ресурсное достаточно государство. И пытается вот таким образом делать. Это, ну, сказывается, в общем-то, в определенном смысле эти 300 тысяч первой волны, это частично мобилизованных, из которых, ну, 1200 уже зашли на фронт и пополняют подразделения и так далее. А готовятся следующие, ну, 300 тысяч. Это уже серьезного уровня резерв. Поэтому вот этот переломный момент, который может иметь место, на мой взгляд, произойдет после того, как будут применены, использованы вот следующие подготовленные. Если они не будут иметь успеха, мы в это очень надеемся, делаем все, чтобы силы самообороны с союзниками, значит, решили этот вопрос, что заведение вот этого стратегического резерва было неуспешным. И вот тогда, на мой взгляд, достаточно широко и глубоко будет распространяться, значит, неуспешность, бесперспективность и желание к чему-то прийти, чтобы выйти каким-то образом из этой ситуации. И вот каким образом и куда выйти, здесь как раз может как раз иметь место тот вариант, который обсуждался о перевороте.
А вот, вот да, а... Игорь, то, что пишет Аббас, что то, что война затягивает, ну, она объективно затягивается, там, перевес, не перевес, она затягивается, и непонятно, насколько она затягивается. Вот это может влиять на военных, с этой, вот, с той точки зрения, о которой мы сейчас говорим, влияет на военных, что нужно все это менять? Или это их работа военных, чтобы война затягивалась? Ну, затягивается, нет, так да. Будем больше работать на этой войне.
Нет, это разная работа. Одно дело в сравнительно мирных условиях, хотя Россия часто густо воюет в разных концах, большое государство, интересы глобальные где-то как-то отстаивает. Это на примере действий там на Ближнем Востоке, в Сирии, то есть это не сопряжено своей территорией. Ну и перед этим эти войны, и тот же Вагнер воюет и в Африке, и так далее, как бы считается частная структура. На самом деле она управляемая государством. И не только Вагнер, это частная военная компания. Поэтому все-таки это один вариант. А другое дело участвовать, как бы ни называли там специальные военные операции, в полномасштабной войне. Где-то выглядит совсем иначе, где тяжелая грязная работа со смертями, ранениями, контузиями и так далее. Поэтому вот платя такую цену, надо понимать, во имя чего и как. И пока серьезно через каждого военнослужащего, который находится хотя бы на территории Украины, это, значит, не прочувствуется, не пройдет, то ожидать достаточно массового вот такого восприятия ситуации вряд ли. И поэтому я для себя как бы оцениваю по времени и по действиям это тогда, когда вот будет такого рода попытка задействовать этот стратегический резерв, и в случае неуспеха его и так далее, тогда большое количество военных здесь придет, а это их семьи, которые в России, это уже глубже, и тогда заденет большее количество, в принципе, граждан России. Тогда вот там два вопроса. Первое, это, собственно, мотивация тех, кто будет в этом участвовать, это проводит, и вот тот фон. Во-вторых, который, как бы говорится, что захватит большее количество людей, и будет понятно, почему и для чего это делается, потому что многих это будет не устраивать по каким конкретным вопросам, на которые должен ответить, ну, позитивных для этих группировок или для этих людей вот этот военный переворот.
Угу. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. Я хотела бы обратиться к Артемию Троицкому. Артемий, я вам адресую вот эти романтические посылы, которые содержатся в этой статье. Романтическим, я считаю, посылом то, что Путин, ореол величия вокруг Путина развеивается, и он из геополитика превращается в ординарного диктатора. Мне кажется, что Аббас немножко приписывает свои представления и свое восприятие Путина военным. Он считает это фактором, который должен повлиять на то, чтобы они совершили какую-то попытку перемен. Плюс второй, с моей точки зрения, не знаю, как вы это оцените, второй такой романтический тоже фактор. Он говорит, что офицеры должны определиться, с кем мы, с народом или с властью. Но ведь власть, народ уже, наш народ, наши солдаты уже понимают, насколько она коррумпирована. Если мы с властью, то они будут нас разочарованы. Поэтому, наверное, Аббас считает, что для них это повод выбрать власть. Думаете ли вы, что это существенные аргументы?
Значит, я тут вот что хотел бы сказать. Во-первых, конечно, мне выступать в одной компании с двумя настоящими военными экспертами, вот, это, конечно, большая
честь. Аббас тоже не военный эксперт, надо сказать. Он тоже рядовой гражданский политолог. А вот нам прогнозируют переворот, между прочим.
Да, но я ничего не могу квалифицированно заявить по поводу, скажем, настроения в российской армии. Абсолютно. Об этом должны говорить все люди, которые это знают. Я этого не знаю просто. Я очень скептически отношусь к вероятности военного переворота в России. Ну, во-первых, потому что история нам показывает, что военные перевороты в России ни разу не заканчивались успехом. То есть вот на более или менее моей памяти, да, то есть в новой истории России 19, 20, 21 век, было, я бы сказал, полторы попытки военных переворотов. Одна попытка в 1825 году, в декабре месяце, это знаменитое восстание декабристов. Вот это был типичный военный переворот прогрессивного младшего, ну или среднего звена офицерства против дряхлеющей и дискредитировавшей себя коррумпированной, старомодной, отсталой и так далее власти. Вот это был переворот, естественно. Мы все знаем, что он, к сожалению, закончился очень быстро и полной неудачей. Тем не менее, в общем-то, попытка была такая достаточно яркая. Вторая, значительно менее яркая попытка имела место в августе 1991 года, когда тоже маршал обороны Язов, а также главные КГБшники и так далее, вот, при поддержке части вооруженных сил предприняли тоже попытку, ну, на этот раз уже реакционного военного переворота. Чем закончилось это самое ГКЧП, вы тоже все прекрасно знаете. Все. Больше никаких военных переворотов в российской, ну, доступной нам истории не было. Я не думаю, что эти перевороты могут произойти сейчас. Почему я так не думаю? Ну, в первую очередь потому, что я хоть в армии, как говорится, и не служил, но я вижу, что происходит сегодня в российской армии. И я мог наблюдать, какого рода люди служат в российской армии, но все-таки я в России своих 67 лет прожил 60, поэтому некоторые представления имею. Я считаю, что армия российская невероятно деградировала. Мне трудно сказать, какой она была, скажем, в 50-е, 60-е годы, но я слышал очень много рассказов об армии и от своих каких-то сверстников, которые служили, и от людей таких кадровых военных офицеров и так далее. Я себе представляю, какого рода люди идут в армию в России. Как правило, в общем, это люди, которым больше ничего делать не остается в жизни. То есть люди предприимчивые идут в бизнес, люди хитрые, ушлые, подлые идут во власть. люди творческие идут в культуру и искусство и так далее. А кто идет в армию? Ну, то есть вот все вот эти вот старые сентиментальные фразочки, типа «есть такая профессия Родину защищать», я не знаю, на кого это работает. Вот, и имея такую армию, которая не только абсолютно не мотивирована, но и которая сама по себе, в общем-то, бездарна, надо прямо сказать, по моему скромному мнению. Вот, я не думаю, что вот эта армия, которая не в состоянии как следует воевать, что она вот настолько самоорганизуется, настолько самомотивируется и так далее, что совершит попытку государственного переворота. Думаю, что армия у нас всегда была достаточно далека от политики. Армия политики в нашей стране всегда боялась. Вот. Это еще такая, естественно, хорошая сталинская традиция, которой всех политически ангажированных, вообще маломальски высовывавшихся армейских начальников, там типа Тухачевского, Блюхера и прочее, вот, просто-напросто уничтожал, да, потом всем известна и судьба маршала Жукова тоже, не скажем, что очень завидная, вот, так что политика в нашей стране никогда на армейском поле большого значения не имела. И с такими традициями, я думаю, с таким послужным списком, в общем-то, может быть, никаким жалким, рассчитывать на военный переворот, к сожалению, по-моему, сильно преждевременно, вот, и преувеличено. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что военный переворот, ну, то есть звучит страшно, военный переворот, да, звучит очень зловеще. На самом деле мы прекрасно знаем, что военные перевороты, ну, это где-то 50-50, на 50% это перевороты каких-то кровожадных властолюбцев, а на вторые 50% это перевороты каких-то идеалистов, каких-то младших офицеров, которые, ну, вот, условно говоря, декабристов, которые просто видят там всю мерзость и несправедливость, которая творится в стране, ну и, соответственно, хотят это каким-то образом изменить. Вот. В сегодняшней России, естественно, все очень плохо, поэтому будь я младшим офицером 30 лет, я бы, несомненно, думал о том, что хорошо бы провести военный переворот.
Да, но мы это говорим о генералах. И вы считаете ли вы, что ту слабость, которую они демонстрируют, отдавая все лавры победные ЧВК Вагнера и Пригожина уголовникам, именами которых называют школы, парты, там портреты вешают на стенках, уголовники приносят победу Российской Федерации аж в самом Солидаре и т.д. и т.п. Они отдали это, они не могут ничего противопоставить, не могут показать никаких своих побед. Ну уж, конечно, какой там переворот, если они перед Пригожиным оказались совершенно бессильными.
Ну, я поэтому и говорю не о генералах. Генералы, да. это все, это отработанный материал, о них и говорить нечего. Да. Я поэтому и говорю скорее о каких-то даже не полковниках, а капитанах-майорах. Ага. Вот. Думаю, только среди вот этих среднеофицерских слоев и кругов.
Вот что-то такое что-то возможно.
В принципе, тогда могло бы зародиться.
Тогда
а то, что происходит, да, вот вся эта уголовщина в армии, но это, по-моему, это вообще беспрецедентно.
Да.
То есть бывали, конечно, какие-то отдельные штрафбаты, и у Сталина они были, и у Гитлера, как известно, они были, из браконьеров там формировали, значит, какие-то там зондеркоманды. Но чтобы это принимало такую массовую форму, это, по-моему, что-то просто невиданное в мировой истории.
Абсолютно.
Это невероятное позорище.
Да, это позорище. Я могу просто представить себе эти библиотечки. Знаете, раньше были пионеров-героев, а теперь героев-уголовников. Библиотечка, тома, стенды. Вот это, конечно, совершенно уникальное что-то для российской истории тоже. И хорошо, что вы об этом сказали, о том, об этих слоях, об этом расслоении армии, потому что, Юрий Федоров, вот вам вопрос в таком случае. Действительно ли, вот на генералах ставим крест, которые беспомощные, и даже Гиркин над ними издевается, и импотентные, и так далее. А вот действительно средние слои вот этого воинского населения. Такое бывало, еще раз говорю, что мы покажем вот сюжет разного рода переворотов, удавшихся, неудачных. Но возможно такое, что именно этот средний, никому неизвестный, безымянный слой людей становится движущей силой реального переворота, который удается, военного переворота, и меняет власть. Средний слой, не высший состав, не верхний.
Если смотреть на опыт других стран, но прежде всего тут можно вспомнить и Гамаль Абдель-Насера, и Хафиза Асада, и некоторых других таких выдающихся, в кавычках, и без лидеров арабского мира. Да, это как раз представители вот того самого среднего офицерства, которые в результате переворотов пришли к власти. Ну, если не ошибаюсь, Насер где-то в начале 50-х годов. Движущая сила была очень простая. Эти люди были возмущены коррумпированностью, бесталанностью, некомпетентностью высшего военного и политического руководства, которое достаточно ясно, ну, в случае Насера проявилось во время Первой арабо-израильской войны. Ну и в результате вот достаточно успешно пришли к власти. Что касается России, ну, видите, тут есть целый ряд моментов таких сугубо технических. Ну, например, хорошо известно, что с советских времен, а сейчас особенно, офицерство, как и вся армия, но и офицерство в первую очередь, пронизано агентурой, ну, во-первых, военной контрразведки, так называемого третьего управления ФСБ, или третья служба она сейчас называется. А высшее офицерство находится под контролем, помимо ФСБ, еще службы безопасности президента. Возможно, там и другие какие-то российские правоохранительные органы такие, ну, если предположить, что они действительно охраняют право, что не так, они действительно, в общем, как минимум две, а может быть и три вот такие сети агентуры, они достаточно подробно освещают то, что происходит в армейских кругах. И поэтому я-то так предполагаю, что если, ну, каких-то полковников появится желание учинить государственный переворот, захватить власть, uh-huh. какими бы мотивами они ни руководствовались, ну, их быстро, значит, ну, убедят в том, что это uh-huh. преступное намерение, и, соответственно, с ними поступят. Если посмотреть на более или менее успешные попытки переворотов, ну, или эпизоды переворотов в Советском Союзе, начиная от устранения Берия и кончая вот этим переворотом или попыткой переворота в августе 1991 года, мы везде видим одну и ту же модель. Инициаторами этого являются не военные, являются политические, какая-то группа в политическом руководстве, ну, в партийных кругах. Военные поддерживают или не поддерживают. Угу. Но даже 91-й год, ведь инициатором был кто? Был Крючков, не Язов. Был Крючков и секретарь ЦК Шенин, по-моему. Вот это две фигуры, которые задумали и попытались это осуществить. Ну, Язов, да, Язов присоединился к ним. Но армия, кстати, выступала крайне пассивно. Да? Люди, значит, эти войска вошли в Москву и стояли. И стояли, и, значит, благополучно вот разлагались на месте. Потому что население Москвы, москвичи, значит, их всячески убеждали, стыдили, и убеждали в том, что они поступают неправильно.
Ну и потом армия тогда тоже, эту любовь народную тогда существовавшуюся к Ельцину-то прекрасно о ней знала и, может быть, даже разделяла. А тут вот Аббас говорит о том, что армия понимает, что это неудавшийся неудачник-диктатор и проворовавшиеся генералы. Вот сейчас другая ситуация, другой вождь. И он думает, что есть все шансы, что армия им недовольна.
Ну, это возможно, я не знаю. Может быть, у него есть какие-то более или менее надежные источники, которые позволяют ему так говорить. Угу. Но даже представим себе, что это так. Ну, хорошо. Ну, армия – это ведь конгломерат гарнизонов, разбросанных по всей стране. Но, допустим, командир какой-то части под Калугой или под Рязанью или где-нибудь в Сибири решит, что вот пора кончать, пора, значит, навести порядок и так далее. Ну и что? И что он может сделать где-то в своей, значит, провинции? Ничего он не может сделать. Ну, да. Есть какие-то части, расположенные вокруг Москвы. Но, повторяю, вот эти части как раз контролируются, ну, я думаю, очень, очень подробно и глубоко. Так что я предполагаю, что изменения политические, в том числе и смена руководства, если они произойдут, такие изменения в России, то они будут инициированы все-таки какой-то частью высшего руководства политического.
Да, царедворцами.
Там правительственного и так далее. Понятно. А армия может сказать, да, мы поддерживаем.
Да, то есть армия будет пассивную поддерживать. Спасибо, Юрий. Мы посмотрим сейчас действительно сюжет исторический. Не совсем, кстати говоря, из современной истории попытки переворотов 21 уже века. И я спрошу Игоря Романенко, есть хоть что-то похожее в России на те ситуации, хоть что-то похожее, хоть какие-то аналогии, хоть какие-то параллели на то, о чем мы сейчас услышим?
Военные перевороты случаются чаще, чем кажется. Как правило, они происходят в Азии, Латинской Америке и Африке. В этих регионах власть чаще оказывается в руках авторитарных лидеров, правителей которых свергает народ или военные, в лучшем случае, ждет длительная эмиграция. Киргизию наверняка можно назвать рекордсменом по количеству военных переворотов. За 23 года нового столетия власть менялась там силовым путем 3 раза – в 2005, 2010 и 2020 году. События в Казахстане в январе 2021 года пусть и оставили у власти действующего президента Токаева, но помогли ему искоренить сторонников его предшественника Назарбаева. Гражданская война в Ливии в 2011 году тоже завершилась переворотом. В результате местного диктатора Муаммара Каддафи казнили на глазах разъяренной толпы. Его трупы еще несколько дней возили по Ливану. На волне арабской весны власть в Египте поменялась 2. Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет, ушел сам под давлением оппозиции. С тех пор его бесконечно судят. То за расстрел демонстрантов на Каирской площади Тахрир, то за коррупцию. А вот у его преемника Мухаммеда Мурси власть в 2013 году пришлось отбирать силой. В марте 2012 года переворот случился и в Мали. Военные взяли с боем президентский дворец, здание местного телевидения и казармы с солдатами. Режим президента Амаду Тумани Туре был свергнут. Бывший лидер Гондураса Мануэль Селайя попытался переписать конституцию. Он не хотел покидать свой пост еще 4 года. Но армия и народ решили по-другому. В июне 2009 года, в день голосования по поправкам, Селайю с силой вывезли в Коста-Рику. Он предпринял несколько попыток вернуться, но все они оказались провальными. Последний военный переворот случился в Мьянме. Местные военные захватили власть, бездоказательно утверждая, будто парламентские выборы в ноябре прошлого года, принесшие свыше 80% голосов правящей партии «Национальная лига за демократию», были подтасованы. Они не дали избранному парламенту собраться на первое заседание, ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Арестовали президента, сотни политиков и депутатов тоже оказались за решеткой.
Игорь Романенко, вопрос вам. Вот современная Россия и современные страны, о которых мы только что услышали. Что может быть тут общего? Хоть что-то?
Ну, общее заключается, на мой взгляд, в том, что военные поддерживают, а иногда возглавляют ту или иную силу, которая пытается поменять руководство политическое. Что касается России, я не совсем согласен, что уж сейчас Пригожину удалось отстранить существенно военных. Напротив, последнее время происходят другие процессы. После 10-11 января, когда руководство вооруженных сил, Министерство обороны, отстраняет постепенно Пригожина, и в этом есть перспективы. Более того, значит, увеличится количество частных военных компаний, в том числе у Шойгу есть компании и так далее. А это основание для того, чтобы наличие и разрастание частных компаний к тому, что может начаться вот борьба после Путина, где вот эти компании могут активно сработать. Но я согласен с рядом мыслей вот выступающих передо мной в том, что все-таки на России эта схема, скорее всего, царедворский переворот, который поддерживает в той или иной степени какая-либо группировка военных. И все это, в первую очередь, по старой российской традиции, вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, в первую очередь Москвы, где вся эта власть. Поэтому те вот дивизии, как Дзержинского, там, в общем, в Москве Кантемировская, там, они контролируются, понимая, что это сила военная, которая поддерживает и на которой держится по-своему руководство государства. Поэтому разные варианты есть по миру, о которых вы говорили. То, что, мой взгляд, ближе к российскому, возможно, но это тоже вероятность, и это может работать, я уже об этом говорил, после того, как должно наступить состояние определенной степени поражения в войне в Украине. Значит, вот будет использован этот резерв, вот если он будет неуспешный, и удастся Украине устоять и разбить его, не будет перспектив, тогда может сработать царедворский переворот в Москве, который поддержит часть военных. И, конечно, среднее звено по большой России, офицерское, вряд ли что-нибудь сможет сделать. И здесь смогут активно себя проявить высшие офицерские, отдельные представители высшего офицерского состава, которые могут своими подчиненными войсками поддержать этот переворот.
Угу. Спасибо, Игорь Романенко. Я вот, если подводить итог этой части нашей программы, наши эксперты склоняются к тому, что армия все-таки может быть подспорьем, военные могут быть подспорьем у царедворцев, у высшего руководства политического, которое затеет все-таки смену власти в Российской Федерации. Скорее так, а не инициатором. То есть, скорее государственный переворот, чем военный переворот, который тоже является государственным. Как я уже и говорила, вышла исправленная культурная доктрина Российской Федерации. Исправлена она была указом, специальным указом президента, который назывался «Внесение изменений в основы культурной политики». Тут уже Артемий Троицкий на нас не обидится, что мы просим его прокомментировать все эти изменения, потому что тут он стопроцентный эксперт. Давайте вместе послушаем.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Из этих основ исчезла задача социальной и экономической модернизации России. Вместо нее в документе изложена задача сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества. Указ гласит, что перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа, что возможно только при условии планомерных и последовательных инвестиций в человека. Поправки констатируют, что далее цитата. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса. Документ фиксирует дефекты современного российского общества, которые можно считать таковой угрозой. Далее цитата. Это разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ослабление единства многонационального народа Российской Федерации, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и нетерпимости, проявление асоциального поведения, деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России, рост индивидуализма. И все это усугубляется тем, что, продолжаем цитировать текст, недружественные государства, иностранные НКО, экстремисты и даже террористы ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета Российской Федерации и разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе президент России требует обеспечить сохранить этот самый культурный суверенитет, далее цитата, «совокупность факторов, позволяющих народу и государству избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память и придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Соответственно, в подразделе, касающемся формирования информационной среды, благоприятной для становления личности, теперь фигурирует задача нейтрализации деструктивного информационно-психологического воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Не забыл Путин и покинувших родину россиян. Парадоксально, что раздел «Расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей» он требует дополнить не только созданием условий для популяризации за рубежом российской культуры для сохранения общероссийской гражданской идентичности соотечественников, но и принятием мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, что слабо коррелируется с мирным понятием международных связей. В указе также сказано о поддержке русского языка и противодействии излишнему использованию иностранной лексики. Словосочетание «традиционные ценности» в той или иной форме используется в документе 17 раз, так же, как и прилагательное «духовно-нравственные».
Артемий.
Ну
как вам?
Да нет, послушайте, вот только что мы говорили о каких-то серьезных вещах.
Да, а теперь вот такой вот цирк с конями.
Серьезные эксперты, речь шла, в общем-то, ну, о том, что на самом деле имеет значение.
Да.
Вот все, что было сказано только что, это просто переливание из пустого в порожнее, это бла-бла-бла, это не имеет вообще никакого значения, никакого смысла. И это никак не будет влиять на жизнь кого бы то ни было. Все это делается исключительно ради галочки, исключительно ради служебного продвижения каких-то культурных функционеров. И в общем-то, даже с точки зрения какой-то пропаганды, да, это тоже мизерно. Никому это нафиг не нужно. Это гораздо... как бы хуже и незаметнее, чем там какой-нибудь моральный кодекс строителей коммунизма. Вот я вот помню, 60-е годы после 22-го съезда КПСС была сочинена такая штука, что-то вроде значит, Нагорной проповеди коммунистической под названием «Моральный кодекс строителей коммунизма», о котором тут же все забыли. Вот. Об этом забудут еще намного быстрее, чем о моральном кодексе строителей коммунизма. Я думаю, что вообще обсуждать вот эти темы, равно как и обсуждать там современную российскую лизоблюдскую эту ублюдочную культуру, это просто неинтересно в конце концов, поскольку это ничего не значит, это ничего не меняет совершенно.
Мне все равно, вот интересно...
Говорят, что даже...
Все равно хочу спросить.
Была какая-то штука до этого, то есть там было сказано, что это какая-то новая редакция, оказывается, какого-то еще ранее принятого документа под названием, я уже не помню как, но я думаю, что...
Основы культурной политики. Нет,
тот документ.
Все равно, вы понимаете, но мне все равно интересно, что вы скажете по поводу того, что эти люди, они собираются, ну, окей, им нужно отчитаться, но как они будут отчитываться? Они собираются менять и влиять на мозг человека российского, живущего за рубежом. Это отдельный, появляется вот такая отдельная главка, что вот мы должны как-то влиять и ограждать его от буржуазных пропагандистских приемов и так далее, который уже живет за рубежом. Вот чем-то же им надо будет отчитываться.
Они будут отчитываться, естественно, в первую очередь освоенными бюджетами. То есть есть всякие паразитические, анекдотические шпионские организации типа Россотрудничество, что-то там еще. Раньше были всякие там общества дружбы и прочее, и прочее. Вот, у которых имеются определенные бюджеты. Зачем эти бюджеты выписываются им, я не знаю. Вот, я думаю, что это абсолютно напрасная трата денег. Вот, но как бы так принято, да, вот это нужно. Опять же, есть есть, по-видимому, какие-то культурные лоббисты, ну, там, условно говоря, типа Никиты Михалкова, вот, которые, значит, своими социальными речами и обивая пороги, значит, выпрашивают какие-то деньги, бия себя в грудь и говоря, что надо защищать суверенную культуру, а то стало много иностранных слов, а то, значит, пидорасы лезут отовсюду и прочее, прочее. Ну вот, и, в общем, так вот на каком-то этом бессмысленном мелком уровне бюджеты эти, кстати, наверняка мизерные. То есть, если на войну тратятся миллиарды долларов каждый день, то вот на эту фигню будут тратиться сотни миллионов рублей каждый год. То есть, ну, где-то на несколько порядков ниже все эти бюджеты. И выписываются они жалким людишкам, которые, естественно, ничего не сделают. Отчитаются только о том, что были проведены такие-то мероприятия. Вот, притом, сейчас, понятное дело, эти мероприятия будут проводить гораздо сложнее, потому что ни в какой там такой более или менее респектабельной стране, будь то Америка, Германия, Франция, Италия там, и так далее, в центрах, скажем так, недружественной мировой культуры, никакие такие мероприятия вообще не дадут проводить. Я надеюсь, Россию попрут из организации ЮНЕСКО в ближайшее время.
Да.
Тем более, что поводов достаточно. Вот, и вообще закончится вся эта культурная якобы экспансия России в западный мир. Вот. Ну, будут проводить мероприятия в Эсватине, Эритрее и Никарагуа.
А мы сейчас... Хорошо. А мы сейчас все-таки увидим вместе с вами и с нашими уважаемыми зрителями, как вот эти основы культурной политики, вот так вот агрессивно сформулированные, влияют на то, как россияне относятся к деятелям культуры. Мы их спросили, а вот кто из современных деятелей культуры является для вас моральным ориентиром?
Нойз МС, Макс Корж, Алла Пугачева. Они всегда делали хорошую музыку, верны своему делу. И несмотря на политическую повестку и какую-то еще, они не сломались, не поменялись, не прогнулись.
Ну, пусть будет Чулпан Хаматова с ее благотворительностью.
Вот ребята, навскидку понравились «Грот», по-моему, называется. Вот, у них хорошие такие тексты, вот, со смыслом. Не всегда мне музыка ложится, но вот по текстам нравится.
Наверное, моим каким-то кумиром выступает Нойз МС. Вполне жизненные вещи. Ну и в целом не только про какие-то ситуации в настоящем, но так и в прошлом. То есть абсолютно шикарные песни есть у него про... Чернобыльскую АЭС, про Voyager 1. Это потрясающе.
Но есть, которые вот на Донбасс ездят. Их много. Чечерина, допустим. Сколько она вот уже времени, уже почти год там выступает.
Я думаю, что когда человек общественно сейчас выражает какую-то свою позицию, он как-то все-таки пытается приспосабливаться к какому-то миру, в котором он находится или хочет находиться. И об искренности я не знаю, тут может идти речь или нет.
Но я бы сказал, не позиция формирует такого творческого человека, а скорее его деятельность. Наверное, Богомолов какой-нибудь.
Макс Корж. Филипп Киркоров меня порадовал недавно своим постом в Инстаграме. Дима Билан. Ну, в принципе, людей, которые адекватно смотрят на сегодняшние вещи, вот, и не критикуют ту либо иную власть.
Их мораль нам неизвестна совершенно, да, потому что мы их видим в кино, и подчас не соответствует вообще ничего. Общественными позициями сейчас многие занимаются, и даже молодежь.
До свидания.